почему. Так, ну, я уже предупреждала, да, и была на объявлении указано, что тема нашей лекции – это журналистика вот, в целом в годы Великой Отечественной войны, 41-45 год, но так как мы проводим его еще в рамках гранта, то акцент я делаю на журналистике Смоленщины, ну, на той маленькой части, которую я успею осветить. Так как лекция, материалы лекции в экзамен, да, то получается, что все это будет от вас требоваться и на экзамене. Значит, первый момент, с которого я хотела начать, чтобы уже поставить нашу тему в определенный контекст, это то, что это некое напоминание о том, какая сама ситуация, эпоха была в это время, да, то есть и что происходило прежде всего и в Советском Союзе, тогда Советский Союз, да, а и что происходило в журналистике. Только что мы с вами говорили о том, что вот в 30-е годы как раз в России наконец, так сказать, сформировалась тоталитарная система. Вся власть фактически была сосредоточена в руках одного человека, Сталина. И в стране была установлена диктатура одной единственной партии, коммунистической партии большевиков. Да? Ну, вот мы с вами как бы прошли эти этапы, когда... Как было сначала, несколько короткий момент, когда было очень много партий, было так интересно, замечательно, живо. Вот. И потом все это было объединено к одной. С одной стороны царила атмосфера доносительства, то есть, по сути дела, в идеологию входило то, что каждый обязан просто следить за другим и доносить. Да? Вот если такие моменты, просто мы 30-е годы очень быстро прошли, да, если успели до конца, да, вот, что даже были развешаны ящики такие почтовые, анонимные, куда каждый по желанию мог бросить донос на кого угодно, на своего ребенка, отца, мать, брата, соседа и так далее. И в обмен гарантировалось, например, получение имущества. Там, да, или что, так что некоторые моменты решались очень просто. И, конечно, это было жутко, потому что сформировался определенный тип личности, да, что доносить – это хорошо. Вот. Ну, вот такая вот ситуация. Да. С другой стороны, была как бы система, такая установка – поиск врага. То есть мы живем в пространстве, как бы было такое, да, когда кругом враги. Да, и нужно постоянно вести борьбу с этими врагами. Где враги, как враги, это не важно, но враги есть. Но вот это одна сторона. Да. С другой стороны, Советский Союз в то же время укреплялся как государство. То есть с точки зрения вот именно экономики и других отношений действительно становилось крепкое, сильное государство. Журналистика окончательно потеряла статус демократической, господствовала цензура, ну, об этом мы тоже говорили, и перед средствами массовой информации стала задача проводить курс линии партии, отраженный в кратком курсе истории ВКПБ. Я вот даже картинку принесла. Значит, вот этот книжечка, такая толстенькая, да, она, это, по сути дела, была, я бы сказала, Библия партии, да, ну просто она, знаете, даже продается в интернете, если кому. И она впервые была издана, да, вот в 38-м году, и каждый год она переиздавалась вплоть до 53-го. Каждый год. Я даже нашла такое, что это издавалось 301 раз в целом, да, в количестве 42 816 тысяч экземпляров на 67 языках. Вот. Причем каждый год, вот, и до смерти Сталина, это было вот незыблемо, это как Евангелие, да, наверное. А потом оно было переработано в историю партии просто, и после смерти Сталина его немножечко подредактировали. Ну, то есть вот так вот, да, то есть, ну, по сути дела, о правде, вы понимаете, трудно судить по этой книжечке. Но вот в то же время, я еще помню момент, когда нам преподаватели читали на первом курсе историю вот по этой книжечке, да, вот, можно было спокойно читать и потом сдавать. Так, этот вырежем. Вот, значит, ну, я думаю, что если бы стоял вопрос о том, хотите вы журналистом быть или нет, то в то время я не думаю, что вы бы захотели. Вот мне так кажется. Ну, хотя все от человека зависит, потому что журналист, который проявлял самостоятельное суждение, приобретавший какой-то авторитет, воспринимался просто как опасный человек. То есть хорошим журналистом вообще быть нельзя было. Так, например, очень яркий журналист Михаил Кольцов, может быть, вам известен он как человек, который выступил в роли журналиста, вошедшего в ситуацию. Он уехал в Испанию, и у него есть так называемый испанский дневник. Он вел дневник в процессе войны. И он был любим всеми. Так вот, Сталин именно за это его расстрелял. И когда спросили, в чем причина, он так сказал: слишком хороший, да, то есть вот нельзя было выделяться, нельзя было быть не средним, да, то есть установка на среднего человека. Ну, к началу, это вот такая ситуация установилась к началу войны, да. Таким образом, советская журналистика к началу войны потеряла вообще, ну, имела четкую структуру. Нужно сказать, что система была отработана безукоризненно, и вот в этом стоит поучиться журналистике, то есть то, что она сейчас представляет, это ничего рядом не стояло, ну, не говоря уже за опечатки, да, потому что две опечатки, и вы попадаете в места не столь отдаленные, да. Вот. А если не в том слове сделали опечатку, можно закончиться еще хуже. Так что, поэтому опечатки – это было смертоносное что-то. Вот, то есть четкая структура, все отработано, но при этом это как орган тоталитарной системы. Никакой там свободы, и все абсолютно, культура, любая область жизни, она подчинялась только одной, вот этой идеологической установке. С точки зрения истории, да, ну, то есть, опять же, это очень интересно о Великой Отечественной войне, но все-таки я два слова, не могу долго говорить, но два слова скажу, чтобы вы представляли, что на самом деле было, потому что долгое время история Великой Отечественной войны тоже несколько изменялась, да, то есть она подстраивалась под идеологию. Ну, быстрый такой момент, что сначала главнокомандующим был Сталин, потом, когда начались потери, он быстро ушел, а потом, когда начались победы, он опять вернулся. Да, то есть, вот, кстати, здесь вот я даже внизу, там, видите, типа, главнокомандующий, да, то есть там в газетах это все отражалось, да. Вот. Началом войны, да, считается, мировой войны, да, считается 1 сентября 1939 года, и по сути Советский Союз участвовал в войне с самого начала. Сначала были бои против Польши, вот, а с 30 ноября 1939, ну, то есть 40-й, Финляндия. И интересно то, что Германия в это время считалась дружественным государством. То есть мы воевали на стороне, в общем-то, по сути дела, Германии. До 22 июня правительство не осуждало агрессию Германии, то есть все, что вот эти завоевательские войны, и даже пособничало ей, по сути. Ну, и однозначно вот этот вот переход на сторону Германии и союз Германии был закреплен знаменитым вот этим договором Молотова-Риббентропа в 1939 году. Так что, по сути дела, Германия – это наши были друзья. А еще интересный момент, ну, наше государство, да, а еще интересный момент, что до 41 года Германия и Советский Союз уже разрабатывали план, какие территории после окончания войны отойдут Германии, а какие Советскому Союзу. Так что, по сути, мы занимали вот позицию Союза, вот. Значит, ну, сокращаю, да, потому что можно увлечься. Сталин в дальнейшем, ну, то есть, на самом деле, когда началась война, Сталин был в недоумении, да, если вот так вот говорить. И в то время, когда, это последний момент, я о войне так говорю, в то время, когда уже бомбились советские города, в это время из России в Германию шли поезда с оружием там, и другими товарами. То есть, по сути дела, в то время, когда исполнялся вот этот договор с Германией, в это время Германия уже бомбила советские города. Да? То есть, поэтому все было очень неожиданно, и поэтому, кстати, когда началась война, даже сообщений об этом в первые сутки не было. То есть, было задержано. Да? Но в дальнейшем Сталин сделал все, чтобы утвердилось представление, будто участником Второй мировой войны СССР стал с 22 июня 1941 года. И информация преподносилась так, чтобы это соответствовало политико-идеологическим установкам государства. Ну, кроме того, еще сразу же возникла такая статья, как сокрытие меры ответственности государства за внутреннюю и внешнюю политику. Были отработаны приемы и даже целая система доказательств, чтобы выдавать катастрофические поражения Красной Армии за героическое сопротивление врагов, а элементарную неспособность грамотно вести боевые действия за проявление некого военного искусства. То есть вот такова была ситуация. Вот, значит, ну, это вот по поводу исторической. Очень важный момент для журналистики, безусловно, это цензура, да, и именно цензура в период войны. Ну, мы опять же говорили, да, что цензура началась, в общем-то, усиление цензуры начинается с 30-х годов, и я уже говорила, а вот в 39-м году выходит постановление, там называется, ну, так, записка главлита в управлении агитацией, пропаганды ЦК ВКПБ о создании единого централизованного органа при СНК СССР 17 ноября 1939 года. Далее такие документы о возложении государственного контроля над художественным радиовещанием на органы главлита, это 40-й год, об утверждении положения о главном военном цензоре при СНК СССР, проект постановления от 2 июня 1941 года. Вот. В период войны деятельность цензуры становится особенно жесткой, принимаются дополнительные меры по усилению идеологического контроля, и это распространяется на абсолютно все типы изданий. И, кстати, гражданские издания продолжают существовать, просто их становится в несколько раз меньше. Основным направлением идеологической работы, основные направления определялись лично Сталином, и деятельность цензура отражена, опять же, в ряде документов. То есть выходит там указ президиума, опять же, ну вот все, что я вам перечисляла, сокращаю. Вот. Быстрое продвижение фашистских войск потребовало принятия экстренных мер для перехода огромной страны на военное положение. Для большинства советских людей средства массовой информации во время войны становятся, в общем-то, единственным источником ситуации в стране. Ну, особенно если это, понимаете, это в тылу врага, да и вообще везде, да. Вот. Война так вот началась неожиданно, и поэтому был какой-то момент шока. И в общем-то, нужно было очень быстро решать, что делать, чтобы не повергнуть страну вот в какой-то, так сказать, хаос. Вот. Кстати сказать, справились, да. Сразу же, какие начинаются действия? Ну, во-первых, создается Совинформбюро, да. СОВ, Советское информационное бюро, да, то есть, ну, знаете, вот, начиная там еще окна роста, там, да, и вот такого же плана совет создается. Значит, и практически вся информация для местных жителей идет в основном через вот эти, ну, то есть, по сути, он становится единственным источником. И интерпретация тоже единственная. То есть все абсолютно данные пропускаются через Совинформбюро. Другого быть не может, да, иначе все остальное это пропаганда, да, вражеская. Вот. И, ну вот, в общем-то, это как бы, да, сейчас существует многотомное собрание сочинений, я бы его назвала так, да, где опубликованы все сводки Совинформбюро. То есть это несколько томов, да, вот мелким-мелким убористым шрифтом, да, то есть они сейчас сохраняются. Вот. Но нужно сказать, что еще с самого начала, то есть, в общем-то, возникли сомнения насчет того, правдивы ли отражаются события. Потому что люди, которые находились на местах, а потом читали Совинформбюро, они писали о том, что идет коренное различие, то есть то, что преподносило Совинформбюро, и то, что было в реальности. Ну, еще один такой момент общего, да, то, что, конечно, очень важным была задача, чтобы единственным информацией для человека в Советском Союзе становилось вот только этот Совинформбюро и то, что разрешалось, опять же, цензурой и самой партией, да, то есть те только издания, которые разрешались. Поэтому для этого было предпринято что? Значит, приказали, ну, то есть в приказном порядке потребовали, чтобы сдали все радиоприемники, то есть абсолютно все. Причем это все учитывалось, приходили в места, там все это под номерами, кому принадлежит, сколько было сдано. И, кстати сказать, это я просто помню, Боевский на лекции делал комментарий, да, то, что он помнит этот момент, как они сдавали, и потом то, что после войны их действительно все раздали. Ну, кому нужно было, кто остался, да. Вот. Но то, что. Но на момент войны вот, дома не должно быть никакого источника информации. И поэтому были развешаны, вот в фильмах видите, вероятно, огромные вот эти радиовещатели там такие, да, и поэтому в фильмах совершенно правдоподобно вот изображаются, да, в фильмах, которые войну изображают, как люди сбегаются, сходятся вот к этому месту и стоят все, то есть думаешь, что они туда, если дома можно, ничего нельзя, да, то есть только вот на определенных местах оттуда, в общем-то, все узнавалось оттуда. Значит, ну, если говорить о газетах и журналах, то, опять же, коротко, да, потому что просто времени нет, то, что, опять же, вся пресса делилась на две части, да, это гражданская и, ну, как бы военная. Военная тоже своего рода делилась так, как бы на части, это была фронтовая журналистика, то есть то, что газеты, журналы, листовки, которые предназначались для фронта. И там, кстати сказать, вот главная, кстати, газета политуправления армии, это называлась «Красная звезда». Она была самой главной, да, и интересно то, что там, например, работали наши писатели, достаточно, ну, известные, например, Эренбург, Константин Симонов печатались в «Красной звезде», Твардовский печатался в дивизионной газете, то есть это, опять же, иерархия крупная, потом все, так сказать, вплоть до самых маленьких, да, вот как бы подразделений. Так вот, Твардовский печатался в дивизионке. И, то есть, возникла система военных корреспондентов, и нужно сказать, что существуют отдельные книги, посвященные героям, военным корреспондентам, потому что это действительно уникальные были люди. Им абсолютно не делалось никакого снисхождения на то, что они корреспонденты. Ну, то есть мы вот корреспонденты, мы должны освещать, дайте нам все там, вообще абсолютно. Он участвовал также, был участником войны там, да, как и все остальные, с оружием. Сейчас запрещено, говорят, а тогда, ну, просто ты также воюешь. Вот, кроме того, ты должен обязательно, независимо ни от каких ситуаций, где бы ты ни находился, доставлять информацию вовремя. Если ты не доставил информацию, то это уже преступление. То есть, и поэтому это твои проблемы, каким образом ты это будешь делать. То есть ты военный корреспондент, ты можешь там быть в окопе, в атаке, это абсолютно никого не волнует. Информация должна быть. Вот, то есть, и, ну вот есть еще целые интересные такие книги, да, о судьбах этих военных журналистов. Кроме того, отдельно существовали ну вот, издания для флота, то есть для каждого вида войск существовали отдельно. Ну и вот я нашла это то, что Смоленский тоже ведь опять же выходили, то есть мы переходим уже ближе к Смоленску, я просто нашла такое воспоминание одного из журналистов военной газеты и создателя, да, именно в Смоленске. В Смоленске на протяжении всего времени, да, выходили газеты, и они были сначала на, ну, нелегальном положении, потом на легальном, то есть они, ну, как они издавались, я сегодня расскажу. Вот, но интересно просто вот это воспоминание, как о рабочем пути, кстати, ну, рабочий, это другой, потому что параллельно, но я потом сейчас достану, покажу, параллельно существовал эта малютка, которая, это особый специальный выпуск рабочего пути, который выходил на территории, занятой врагом. А отдельно выходила, вот у меня просто один номер есть, потом можно посмотреть, вот, вот такой вот формата, и это уже выходило то, что выходило. То есть, ну вот у меня один номер есть, вот такой, видите, огромный, да? Но вот начинается обязательно, видите, речь Сталина. Но это структура неизменная, которая сохранится на всех, на всей прессе, да, я об этом тоже, если успею, скажу. Вот, значит, так вот, он пишет, да, Смоленске встретились две фронтовые редакции и нас объединили. Печатали, в Смоленске печатали на плоских машинах и ротации, установленные на машине. Цинкографии в Вязьме нет, а поэтому выходим почти без клише. Вчера на станции Мещерской установили поезд, но в нем много не хватает. Были поезда типографии такие, да? Ну, на самом деле станки были даже такие, которые под кустом могли печатать газеты. Вот, вот так вот, это в полевых условиях, да? Принимаем меры к полному оборудованию. Выезжают сотрудники на передовые позиции бригадами. Многие были под большими обстрелами. Рядом с Кожевниковым разорвалась мина, разбила винтовку и пробила во многих местах шинель. А Кожевников остался невредим. Редакционный коллектив у нас хороший. И если были проблемы, связанные с трудностями печатания газеты, то сейчас мы их устранили. Работаем с полным напряжением. Вот есть такие воспоминания, это уже, кстати, в 70-м году были опубликованы. Вот, то есть, ну, это просто как маленькая, да, иллюстрация того, что, в общем-то, что работа журналиста в это время была особо опасной, да, особо ответственной, особо интересной. Потому что, нужно сказать, несмотря на эту тоталитарную систему, вот это чувство внутренней ответственности за простых людей, она, по-моему, существовала именно, и в журнале, вот именно среди журналистов. Ну, к фронтовой печати примыкают еще подпольная и партизанская пресса. С одной стороны, она доставлялась на оккупированную территорию со свободных земель, то есть просто на, ну, вертолетах сбрасывали. Вертолетов не было. Ну, мне просто кажется, что было бы удобнее на вертолетах. Они везде пролетают. На самолетах, конечно. Я уже второй раз это делала. Мне все время хочется вертолет. Машина времени. Вот. Значит, просто, ну, тоже, опять же, эти ситуации вы, наверное, видели, да? То есть, и поэтому, кстати сказать, тиражи были многомиллионные. То есть, потому что куда упадет это все, да, неизвестно. В болото, в кусты, там еще где-то повиснет там. Но поэтому делалось так с учетом на то, что все равно, чтобы какая-то часть дошла до людей. Да, поэтому вот как бы так. Так, главное политическое управление советской армии выпускало, например, листок «Вести советской Родины», одноразовый тираж 1,5 миллиона. То есть вот чтобы, да, представить себе. Первые номера «Правды» появились на оккупированной территории в ноябре 1941 года. Ну и, по сути, эти газеты, конечно, очень помогали людям, которые остались в оккупации. Материалы для газет уже, да, использовались местными жителями, подпольщиками и так далее. Для листовок читались и проводились беседы по ним и так далее. Ну, кстати, интересный тоже момент из воспоминаний. Некий Лука Капитонов, это из Ельнинского района, выучил газету наизусть и ходил по деревням и ее читал по памяти. Просто все содержание, да. Ну и даже есть, опять же, информация, что номера каким-то тайным непонятным образом передавались в лагеря военнопленных. Но, кроме того, издавались листовки газеты в тылу непосредственно, да, для этого специально, ну, когда уходили с территории, то оставляли людей специально, это было партийное задание, оставался подпольный партийный комитет, который должен был наладить, ну, как бы, вот именно политическую работу там, именно на этой территории. Причем касалось абсолютно всех областей. Именно они же, как бы, связаны были уже с созданием партизанских отрядов, партизанских объединений. Ну, и в то же время, вот, так сказать, какая-то деятельность прямо в городе, да, и, то есть, за все это вот отвечали люди, да, которые, кстати сказать, находились крайней опасности, да, потому что, как вы понимаете, если их, таких людей обнаруживал враг, то от них ничего не оставалось, да. В период оккупации на Смоленщине существовало подпольное партизанское движение, которое имело развитую систему СМИ. К 43-му году в тылу действовало 24 портативные типографии, в которых печатались партизанские газеты и газеты подпольных райкомов партии. Набирались номера в землянках при свете лучины, их прятали за пазухой, за голенищем сапога там, да, или под платки шапки, то есть, ну, как-то надо было прятать. И те, у кого находили эту газету, да, то есть, или какую-то там листовку, немедленно расстреливались. То есть вообще, то есть даже не, то есть если человек просто там еще даже не понял, просто поднял, и вдруг он оказался там досмотренным полицаем, то он был расстрелян на месте. Вот, то есть это считалось самым опасным, да. Вот, и, ну, кстати сказать, вот здесь есть один пример. Это вот, можно посмотреть, я, кстати, приносила. Это вот эта плоскостная печать. Передавайте, да, это не страшно в руки держать. Вот, то есть это, вот как, я на самом деле не очень понимаю, но вот то, что это плоский шрифт, да, как бы. И то, вот на этих портативных, это один, одна листовка. Но, кстати сказать, если не было какой-то, каких-то типографий, то тогда просто писались вручную. Да, то есть, вот, кстати, есть еще одна здесь, по-моему, нет, здесь нет, это фашистское объявление. Там, значит, есть еще одна, сейчас, по-моему. Боевой, это непосредственно делалось, нет, значит, я, наверное, тогда. Ну, то есть, листовки писались еще просто от руки, каллиграфическим почерком и даже с рисунками. Да, но вот нужно сказать, что вот здесь этот боевой листок, боевой листок, он, видите, полностью сделан вручную, да, и рисовали все, да. Я не помню, может быть, я вам приносила на источники информации, нет? Вот. Значит, и вот еще один, да, это делалось непосредственно, и потом уже указывалось, это делалось в партизанских отрядах, да, то есть там уже непосредственно, ну, вот как бы то, что если нет возможности, то все равно возможности есть, у нас есть ручки там, да, карандаши, и все равно это будет делаться, да, то есть вот таким образом. Вот, значит, газеты, листовки, да, теперь непосредственно к материалам, да, значит, имели четкую структуру, которая сохранялась во всех изданиях, вот абсолютно, да, то есть можно проанализировать, вот там я рабочий путь весь этот проанализировала, малютка, а они все строятся совершенно по одной схеме. Но, может быть, эта схема, она и хорошо действовала, да, у человека сразу складывалась определенная модель, по которой воспринимать, и где что искать, например, в газете. И в газете обязательно будут повторяться все вот эти разделы, которые там как бы изначально заложены, да. Главный принцип – это сочетание сообщений общего характера, то есть лозунги, призывы, обращения речи руководителей государства, документы или как внутри государственного уровня, так и международного, указы, постановления. То есть, если речь Сталина, она будет опубликована полностью, и газета будет в два раза больше, например. Да? Кстати, даже есть исключение для речи Сталина и постановлений вот в «Малютке», которая, в принципе, выпускалась меньшим форматом, там, чем обычно, даже можете сравнить, да, вот, вот она представлена, да, меньше даже, чем А4, я мерила, да, вот она где-то на меньше, чем А4. И получается, что все равно в тот момент, когда нужно было что-то очень отразить важное, газета возвращалась в тот формат, который обычно существовал, да. Вот, я потом сейчас покажу ее. Далее, значит, вот этот общий материал, то есть общегосударственный такого, да, на мирового уровня, потому что там именно шло именно на уровне мировом, и как бы Советский Союз, и война в Советском Союзе показывалась на уровне обязательно и зарубежного, то, что происходило за рубежом, и были определенные отделы, и все это там освещалось, и обязательным был моментом говорить о том, как борются с фашизмом именно за рубежом, то есть это были отдельные рубрики, вот. Но этот материал сочетался с конкретными примерами из жизни людей на фронте и в тылу. Причем очень конкретными, до указания фамилии, имени, отчества, в каком месте там родился, там, да, и до указания, сколько лет. То есть как можно более дать конкретные представления о человеке, да? Вот. И это было важно для того, чтобы тоже эмоционально настроиться. То есть одно дело мы читаем общее, а другое дело, перед нами разворачивается судьба конкретного человека. Ну вот, наверное, самым ярким явлением, да, просто я думаю, что не знаю, сколько успею опять же, вот, самым ярким явлением периода войны вот, является вот эта газета «Малютка», да, которая выходила, значит, буквально с самого первого момента, то есть с момента оккупации. Первый номер вышел 16 мая 1942 года. Ну, то есть оккупировали Смоленщину, значит, и уже через некоторое время было все организовано для создания постоянно регулярного действия вот, существования этой газеты. Значит, сначала газета, вот первый номер, да, выходил вне Смоленска, и через несколько дней тираж был доставлен на самолетах за линию фронта, да. Газета, это то, что тоже поражает, выходила регулярно, то есть практически вот такой регулярности, то есть выходила она всего 2 года. Именно то время, пока Смоленщина была в оккупации. Как только Смоленщину освободили, газета закончила свое существование. И, ну и потом просто, это не значит, что рабочего пути не стало, да, просто он перешел уже на такой вот уровень совершенно другой. Всего было выпущен 71 номер, вот они тут все есть, по-моему, только одного у меня нет, вот, 71 номер, и вот я не знаю, потому что тираж не указан, но в одном из источников, но о ней очень мало написано на самом деле, то есть я искала библиографию, да, вот как бы что о ней есть. Есть несколько воспоминаний, там есть одна, но очень-очень мало. На сайте как раз выложена библиография по «Малютке». Вот. И, но я нашла такое, я даже не знаю, ошибка это или нет, что газета вышла 10-миллионным тиражом. То есть 10 миллионов, да. Большую роль в распространении ее играли, конечно, партизаны. Отдельные номера, известно, попадали на Брянщину и в Белоруссию. Ну, у нас тут все близко. И именно партизаны прозвали ее «Малюткой». Партизаны не только распространяли газету, но и активно в ней сотрудничали. И на страницах «Малютки» было опубликовано множество корреспонденций, присылаемых из тыла врага. Вот. Ну, в 43-м году, в сентябре 43-го, Смоленщина была освобождена и издание прекращено. Значит, ну, теперь я несколько слов подробнее скажу, и я хотела просто, значит, время у нас еще есть, вот, хорошо, вот, тогда я еще скажу, значит, я хотела еще просто прочитать вам некоторые небольшие материалы, для того, чтобы представить, я не буду читать речи Сталина, точно, вот, но там есть такие материалы, которые, ну, которых спокойно читать вообще невозможно, да, и мне кажется даже, что если опубликовать эти материалы, вот именно просто избор, вот именно о судьбах, то война предстает совершенно вот в другом ракурсе, хотя, конечно, безусловно, нужно понимать, что все делалось с точки зрения идеологии, да, и нужно было, вот еще один очень важный момент я сейчас скажу, все делалось для того, чтобы определенным образом настроить население. И вот очень важный момент для журналистики, то есть журналистика в эти годы войны тоже жила по определенным направлениям, которые устанавливалась партия. Так, значит, смотрите, сначала, да, когда начались поражения, то совершенно жутко, но главная установка партии и идеологии была на то, чтобы подготовить человека к смерти. То есть, и была установка такая, ты можешь делать все, что угодно, ну, то есть, по сути дела, все, что ты сейчас делаешь, ты должен как бы настроить себя на то, что принять смерть легче, чем выжить. То есть умереть, если ты оказываешься в плену, то есть или тебе грозит плен, последний патрон оставляешь для себя. Умереть легче, чем потом, как сказать, расхлебывать ситуацию. Потому что если ты оказываешься в плену, то ты автоматически для своих становишься предателем. Но кроме того, то, что ты оказался в плену, это влияет и на судьбы твоих родных, на судьбы твоей семьи, детей. То есть они практически сразу становятся врагами народа. Поэтому лучше себя убей. Вот так, да? То есть, и вот это вот, ну, особенно это был момент вот этого, когда нарастали поражения, да? То есть лучше убить, чем значит, разбираться. То, что ты оказался в тылу врага, по-моему, это самая абсурдная ситуация, да, то есть особенно если учитывать, что 22 вот июня началась война, и через, ну, буквально там люди спали, то есть они уже автоматически оказывались в тылу врага. Так вот, то, что ты оказался в тылу врага, это означает, что ты находишься на особом, ну, так сказать, учете. Потому что люди, которые побывавшие в тылу врага, им потом, они практически тоже записывались во враги народа. Да, и многие оказывались потом в лагере военнопленных, не военнопленных, просто вот именно в советских лагерях. Потому что нужно еще вспомнить о том, что на протяжении всего времени войны лагеря существовали. Это было, то есть, в то время. И независимо от того, какая была ситуация, с фронта забирали талантливых командиров, воинов, независимо от их там каких-то заслуг. Там, допустим, интересный, ну, момент Солженицына, который имел неосторожность в письме написать какой-то анекдот другу про Сталина. Несмотря на то, что он прошел уже 5 лет войны, практически в конце войны, он был награжден, буквально в течение суток его арестовали на 8 лет и посадили. Да, то есть абсолютно никого не волновало. Вот. Но то есть репрессивные меры действовали постоянно. Вот эти заградительные отряды, да, то есть когда, не знаю, знаете о таком или нет, то есть когда в любом военном, так сказать, там, дивизии, роте и так далее, да, значит, чтобы на всякий случай, чтобы при атаке никто не побежал, делались заградить, то есть несколько создавались отряды, которые должны были идти за вот роты там, да, ну то есть за то время, когда идет атака. И если кто-то поворачивался, его расстреливали на месте. То есть паника, ну вы знаете, что эта ситуация нечеловеческая, да, никто не знает, как себя поведет в таком моменте, да. Так вот, чтобы никто не бежал, расстреливали на месте. Вот. Кстати, для пущей важности, это тоже было все в материале, вот, для того, чтобы показать, что нет никакой разницы, командир или рядовой, расстреляли перед войском несколько главнокомандующих. Так, именно за ошибки в военных действиях. Хотя в то время никто, в принципе, в неудачах было трудно кого-то винить, если только не саму партию, которая устроила репрессии на военнослужащих, на главнокомандующих, там, на генералов перед войной, и половина, там где-то, по-моему, только где-то 10% военнослужащих, которые имели какой-то опыт. Остальные были все до 35 лет, то есть это был вообще первый опыт войны. Вообще, а всех остальных, которые гражданскую прошли Первую мировую, они были все уничтожены. Вот. То есть тут как бы вопрос о том, почему мы терпели поражение, это тоже вопрос интересный, да. Вот. Значит, да, и вот по поводу этих идеологических установок. Значит, таким образом, изначально идет первая главная такая установка, это готовность к смерти. И вторая установка, это убей врага. Вот в связи с этим, значит, причем это все было на уровне журналистики и литературы великолепно сделано, потому что, например, смотрите, значит, это была такая затравка, да, то есть начиналось с того, что в газете, допустим, ну, давалась определенная задача идеологическая, там, ну, допустим, поэт Константин Симонов пишет стихотворение, которая называется вот «Убей его». Просто прочитаю, да? потому что вот это как бы тема, которая будет разворачиваться на первых годах войны, да, и причем вот как раз в «Малютке» эта тема, она будет, ну, практически постоянно присутствовать. Читаю. «Если дорог тебе твой дом, где ты русским выкормлен был, под бревенчатым потолком, где ты в люльке качаясь плыл, если дороги в доме том, тебе стены, печь и углы, дедом, прадедом и отцом в нем исхоженные полы, если мил тебе бедный сад с майским цветом, с жужжанием пчел, и под липой, что 100 лет назад в землю вкопанный дедом стол, если ты не хочешь, чтоб пол в твоем доме немец топтал, чтоб он сел за дедовский стол и деревья в саду сломал, если мать тебе дорога, тебя выкормившая грудь, где давно уж нет молока, только можно щекой прильнуть, если вынести нету сил, чтобы немец ее застав, по щекам морщинистым бил, косы на руку намотав, чтобы те же руки ее, что несли тебя в колыбель, немцу мыли его белье и стелили ему постель, если ты отца не забыл, что качал тебя на руках, что хорошим солдатом был и пропал в карпатских снегах, что погиб за Волгу, за Дон, за отчизны твоей судьбу, если ты не хочешь, чтоб он перевертывался в гробу, чтоб солдатский портрет в крестах немец взял и на пол сорвал, и у матери на глазах на лицо ему наступал, если жаль тебе, чтоб старик, старый школьный учитель твой, перед школой в петле поник гордой старческой головой, чтоб за все, что он воспитал, и в друзьях твоих, и в тебе, немец руки ему сломал и повесил бы на столбе. Если ты не хочешь отдать ту, с которой вдвоем ходил, ту, что долго поцеловать ты не смел, так ее любил, чтобы немцы ее живьем взяли силой, зажав в углу, и распяли ее втроем, обнаженную на полу, чтоб досталось трем этих псам, стонов ненависти и крови, все, что свято берег ты сам, всей силой мужской любви, если ты не хочешь отдать немцу с черным его ружьем дом, где жил ты, жену и мать, все, что родиной мы зовем, знай, никто ее не спасет, если ты ее не спасешь. Знай, никто его не убьет, если ты его не убьешь. И пока его не убил, то молчи о своей любви. Край, где рос ты, и дом, и где жил, своей родиной не зови. Если немца убил твой брат, если немца убил сосед, это брат и сосед твой мстит, а тебе оправдания нет. За чужой спиной не сидит, из чужой винтовки не мстит. Если немца убил твой брат, это он, а не ты, солдат. Так убей же немца, убей, чтоб он, а не ты, на земле лежал. Не в твоем дому, чтобы стон, а в его по мертвым стоял. Так хотел он его вина, пусть горит его дом, а не твой. И пускай не твоя жена, а его пусть будет вдовой. Пусть исплачется не твоя, а его родившая мать. Не твоя, а его семья, понапрасну пусть будет ждать. Так убей же его одного, так убей же его скорей. Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей». Вообще, вот я думаю, что на самом деле вот это сначала наращивание конкретизации, да, причем, смотрите, затрагивают абсолютно все самые близкие, да, темы, а затем вот это вот как бы нагнетание темы «убей». И вот, допустим, в «Малютке» есть несколько номеров, которые связаны именно этой темой. Она варьируется, то есть там «убей его», «убей немца», «убей фашиста», то есть она может идти под совершенно «убей врага», там, да, то есть публикации могут идти под совершенно разными вариациями, но суть будет одна и та же. То есть берется, ну, можно прочитать маленький, чтобы уже... Значит, эта публикация как раз от 9 июля 42 года. Называется «Убей врага». Кровожадный немецко-фашистский зверь не оставил своих планов поработить великий русский народ и другие братские народы нашей страны. Он бросает в бой тысячи танков и самолетов. Он пытается расширить занятую им территорию. На оккупированными немцами советской земле гитлеровские шакалы бесконечно расправляются с мирными жителями. Вопли и стенания стоят над городами и селами Смоленщины. опоганенными немецким сапогом. Стилистика и лексика – это отдельная тема здесь. Рекой льется человеческая кровь. Вы видите эту кровь, дорогие товарищи, советские люди, находящиеся в тылу врага. Эта кровь нашла наших с вами матерей и отцов, братьев и сестер, наших с вами детей. Слезы навертываются у вас на глазах. Высушите их. Сейчас же не время слез. Сейчас время мести, мести суровой, не знающей пощады врагу, ну и так далее. Но это еще обобщенный призыв, да? А дальше в других изданиях, в других номерах идут уже конкретные статьи. Ну, совсем чуть-чуть просто. Значит, немцы, значит, из письма детей-сирот деревни Гласница, Смоленская область, бойцам, фронтовикам. Немцы выгнали на улицу наших родных. Их объявили, что нужно идти на дорогу расчищать снег. Немецкие солдаты запретили что-либо брать из вещей или еды. Матери оставили нас. Мать Коли, чуя недоброе, умоляла на коленях немецкого унтер-офицера позволить ей взять с собой девочку 2 месяцев от роду. Немец избил ее и раздетый вытолкнул на улицу. Так без одежды погнали ее в мороз. Она успела только крикнуть: «Коленька, прощай!». Наша соседка, тетя Настя, убежавшая из немецкого плена, рассказывала, что по дороге унтер-офицер пристрелил Колину маму. Его маленькая сестренка умерла от голода. Когда уводили мать Коли, его брат Юра поднял в пол пустую обойму от винтовки. Это увидел немецкий унтер-офицер. Немец схватил Юру, вытолкнул за дверь и поволок на огород. Он приказал ему встать под дерево, затем снял с ремешка гранату и бросил под ноги Юре. Граната разорвалась. Немец повернулся к нам и начал вынимать из-за пояса другую гранату. Мы убежали. Как только немец ушел, мы снова побежали на огород. Здесь мы нашли изуродованное тело Юры. Боец, убей немца, чтобы он больше не пришел к нам. Отомсти за наших матерей, убей немца, чтобы твои дети имели отца и мать. Верни наших родных, угнанных в немецкий плен. Ну вот и такого плана. Ну, причем нужно сказать, что да, вот эти вот публикации вот такого плана, да, они поражают вот ужасом жестокости, потому что задача стояла такая, что вот подробнейшим образом описать зверства, которые производились, да, то есть что происходило. То есть как убивали, что как, и что делали, все это подробнейшим образом в заметке расписывалось. Но это делалось, я так понимаю, специально. Нет, в этом не плохо. Не. То есть я не в этом, я же не говорю плохое. Я говорю о том, что здесь есть определенная тоже установка какая, да, потому что, допустим, ну, во-первых, ситуация в армии, да, когда вот после такого уже не побежишь, вот согласитесь, да, если ты знаешь о том, что происходит с твоими близкими, да, и когда попадают, допустим, заметки с точным указанием, в каком селе, название деревни, перечисление имени и фамилии и отчества людей, которые, да, начинают там, вот там рассказывается в одной заметке, еще более ужасной, как убили жителей села, да, и как их там просто положили и пропустили по ним там. И что среди них были старики с указанием имени и до младенцев, там 1-2 месяца, да. Вот. И вот это вот, конечно, вы понимаете, что, конечно, вот это все, это просто, ну, вот делал эту газету особым образом востребованной, да, тоже, потому что, может быть, из этого узнавали, как там, где там кто. Но, с другой стороны, вот эта ненависть к врагу, которая, кстати, плохое в этом тоже все-таки есть кое-что, сейчас скажу. Значит, потому что в этот момент нужно было мобилизовать вот эти, кстати, психологические, как бы, моменты силы, да, человека для того, чтобы, в общем-то, противостоять фашистам, да. Но дело в том, что все это закончилось тем, что когда советская армия перешла нашу границу и, в общем-то, оказалась на территории Германии, то появилась другая установка, но я только две такие вот крайние, да, нужно было усмирить. Потому что все, что накопилось за годы, вот эти страшные, да, людей, которые потеряли свои семьи и знали, допустим, об этом, да, они оказывались лицом к лицу с немецким мирным населением. И не случайно, и была статья, кстати, Константина Симонова опубликована, хватит. Потому что это была другая, нужно было иначе, там могло начаться, ну, кстати, если человек, вот в этом, там были люди совершенно разные, то тем более все уже психологически и просто вымотанные, да. И там были страшные вещи, не менее страшные того, что происходило у нас. И поэтому вот этот памятник советскому солдату с девочкой на руках в Берлине, да, он тоже не случайен, то есть, потому что это была вот эта вот, ну, опять же, идеологическая установка показать, что мы хорошие. Но на самом деле мы не такие хорошие, да, и вот уже после войны, не знаю, наверное, здесь просто я уже не успела слишком много материала, вот, после войны было найден... была опубликована книжечка поэта, которого считали погибшим, и он Деген, он, кстати, только в прошлом году или позапрошлом умер в Израиле, он был танкистом, и мы считали, что он горел в танке, и думали, что он погиб, а он оказался живой, к счастью, да, и была опубликована его книга, он на танке входил в Германию, и среди его, вот как раз, к стихов, в его стихах как раз есть тема именно жестокости советских воинов по отношению к немцам, то есть по отношению к мирным жителям. И ущербная совесть, да, где вообще у него такие стихотворения потрясающие, которые показывают всю правду о войне, которые как раз говорят о том, что люди остаются всегда людьми. А вот ущербная совесть есть у меня, это январь 45-го года. 6 юнкерсов бомбили эшелон, хозяйственно, спокойно, деловито. Рожала женщина, глуша старухи стон, желавшая вместо внука быть убитой. 6 юнкерсов я к памяти взывал, когда мой танк зверея проутюжил, колонну беженцев, костей и мяса вал, и таял снег в крови дымящих лужах. 6 юнкерсов мне есть, что вспоминать. Так почему же совесть шевелится и ноет, и мешает спать, и не дает вас вместе насладиться? Ну вот небольшая книжечка стихов, которая открывает совершенно другую сторону, вот, так сказать, советского солдата, да, так что, в общем-то, здесь, ну, вот это две, ну, может быть, это две крайности войны, да, потому что, когда человек оказывается жертвой, потом, нет, не всегда человек может себя, так сказать, смирить и заставить, ну, так сказать, успокоить себя по отношению того, когда он приобретает силу, а перед ним слабый, да. Ну, к тому же, конечно, не все немцы были немцами, да. Но, кстати, вот еще один момент, который я заметила вот в «Малютке», да, то, что там очень часто не говорится «фашист». Кстати, это тоже, вот, мне кажется, что это не совсем правильно, потому что фашизм – это как бы мировое явление, да, а очень часто говорится «немец». А немец – это все-таки сужение, да, это определенная нация. Вот, и здесь уже нужно как бы быть осторожным, да. У меня еще есть время. Так, ну это вот то, что, значит, я хотела рассказать еще, да, об одном издании, значит, ну, просто подробно я не успеваю, да, вот это все, значит, если можно будет посмотреть тоже, да, здесь, значит, здесь вот я говорю, все 70 номеров, да, то есть одного номера нет, но практически вот они все есть, надо их издать. Вот, значит, ну, еще одна газета на Смоленщине, которая выходила, да, это в северо-западных, районах области была распространена другая газета, спецвыпуск «Комсомольская правда». Да, вот она маленькая здесь внизу, да, 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 сейчас я скажу, она, это была «Комсомольская правда», готовила этот выпуск «Выездная редакция в тылу врага при штабе партизанского объединения БАТИ», такое у нас было огромное объединение, первый номер газеты как раз назывался «Боевой листок партизана», вот это, я так понимаю, первый номер. Вышел он 27 июня 1942 года. Ну и традиционно газета, да, вот это сочетание общих тем с частными темами, обязательный лозунг «Смерть немецким оккупантам» в левом верхнем углу, то же самое вы можете наблюдать. Потом обязательно, есть такая была еще, значит, такая вот в начале, да, «Прочти и передай товарищу», то есть такой вот момент. Вот, и под логотипом расположено лозунговое развернутое обращение. Вот, кстати, эти лозунговые развернутые обращения, они стали модны вообще, ну, типичны для конца, второй половины 20-х, мы об этом говорили, в 30-е годы, да, когда практически основную тему можно было, и установку можно было в этом уже в начале газеты прочитать. Значит, такое развернутое обращение: растет ненависть к фашистам, а с нее и партизанское движение, которое охвачено единой мыслью и стремлением к одной цели, выраженной словами «смерть немецким оккупантам». Затем идет передовая статья в жанре обращения к партизанам с опорой на авторитет Сталина, также лозунгового типа «Народные мстители, к вам слово». Вот. На второй полосе помещается очерк Симоновой, но это не Константина Симонова, а другой Симоновой. Кстати, еще один момент, вот и в «Малютке», и в других изданиях, которые выходили в тылу врага, практически не помещались имена реальные, имена авторов. То есть это очень редко. Почему? Но и это можно объяснить, потому что если, например, ну, газета разбрасывалась, и в полицию она попадала, и, то есть к оккупантам она попадала, ну, в принципе, у нас было больше полицаев, у нас немцев-то совсем чуть-чуть было. Вот. Так вот, тогда человека можно просто высчитать, да, и можно его найти. Поэтому либо вообще без подписи, либо там какой-нибудь партизан Вася там или что-то еще там, да, вот где-то так вот. И только когда уже территории освобождались, стали появляться какие-то отдельные конкретные имена. И поэтому, кстати, очень трудно сейчас найти, ну, кто это, вот, кто писал это там, да, то есть вот какая-то все-таки анонимность существовала. Вот, так вот, на второй полосе помещен очерк Симоновой под названием «Героизм», в котором рассказывается о гибели партизана Владимира Куриленко. Тут тоже можно немножко отступить, сказать, что на самом деле это тоже была идеологическая установка, когда вот партия дала приказ, значит, находить героев, комсомольцев, и, значит, делать из них, вот, причем обычных, не обязательно героев, да, обычных, и делать из них героев. А уж тем более, если он погиб. То есть таким образом создавались вот эти вот идеализированные образы. Кстати, вот там же в конце есть очерк о Зое Космодемьянской. И так создавались определенные вот эти вот как бы образы героев, да, Владимир Куриленко, который, ну, если честно, если не записывают, погиб потому, что задержались на вечеринке, хотели на танцы попасть в деревню, да. И из-за него погиб весь отряд, который пошел в разведку, да. Вот, был обычным совершенно мальчиком, ну, совершенно обычным, да, но, да, вот, просто они пошли, причем погибли все, там была группа, бабушка расскажет, вот, значит, и была группа, и они просто выполнили задание, должны были вернуться в отряд. А Володе очень хотелось потанцевать, там девочка какая-то нравилась, там были танцы в деревне.
Официальная версия тоже такая.
Что они попали в засаду, то что они остались там почему-то переночевать, и кто-то то ли их выдал там, или спрятали, и просто, ну так на самом деле потом и было, то есть их расстреляли, им пришлось отстреливаться. Но не ушли они назад, не потому что еще нужно что-то было делать, а потому что захотелось потанцевать. Вот. Ну, жизнь, да, в общем-то.
Молодые.
Да, совсем, да. Ну, да, совсем молодые. Вот. Потом, например, автор неизвестный, какой-то Б, ну, вот как раз инициалы просто, очерк посвящен, это вот на третьей полосе, называется «Патриот Родины», посвящен Филиппу Васильевичу Кадину, замученному фашистами, да. Ну, там, ну, Зоя Космодемьянской. Просто я читала реальные комментарии к тому, как ее казнили, и там не было никакой танцулик, там действительно было страшно, да, то есть, в общем-то, вот. Кстати, там же помещались, например, то есть нельзя сказать, что все грустно, там, допустим, помещались частушки, вот партизанские частушки. Могу прочитать, тоже есть неизвестный автор Т. Сейчас посмотрю, еще есть время. Прожил век обыкновенно, дед Архипич в Давос, а на днях спустил отменно бронепоезд под откос. Немцы в нашем сельсовете пьянку лихо справили, а проснулись на том свете, мы туда их сплавили. Зорьки алый день веселый, к нам лучами тянется, вражьи своры в наших селах духу не останется. Вот. Ну, то есть, в принципе, жили как жили, да. Четвертая полоса включает две заметки, наши боевые дела, автор, комиссар партизанского отряда С.А. Ну, только можно выяснить, если кто там был в С.А. Героические будни партизан, там вторая заметка по форме представляет собой хронику боевых действий партизан, ну и там представлено три эпизода, да, то есть, по сути дела, отражение вот того, что они делали, да, вот, значит, ну вот, значит, так, ну еще, да, что можно сказать, да, имена членов редколлегии, редактора вот в боевом листке партизана не указано вообще. В рабочем пути вот в малютке Ряшин был постоянный. Кстати, почему-то я тоже о нем вот как-то ничего не нашла. Ну, можно еще покопать, но просто никаких сведений особенно нет. Ну, потом просто исчез вот и все. Нигде никуда не выполз, не стал, не приобрел карьеру там какую-то. Это, в общем-то, ничего, как я понимаю, в Советском Союзе, вот как судя по судьбе кольцо выполнил свой долг и радуйся, да, и вот и все. За это ты тебя не повысят, вот, там совершенно другие установки. Значит, кроме того, значит, были распространены рукописные издания, да, газеты, журналы, боевые листки. Ну, тут часть я показала. Да. Например, в батальоне 13 был такой батальон, командир Петр Звездаев. Я так понимаю, что это муж нашей писательницы Смоленской Веры Звездаевой. Она, кстати, тоже оттуда.
Да,
да, точно. Выпускался рукописный журнал «Красный партизан», причем использовались для этого обои. То есть, опять же, да, наличие бумаги не важно, да, то есть есть бумага, нет бумага, все, что есть, то и будет использоваться. О, у меня была фотография, не принесла, когда листовки писали на бересте. То есть просто вот выставляли на бересте, да, вот. Так что, ну и нужно сказать, что, допустим, вот в этом журнале рукописном «Красный партизан» большое место отводилось произведениям партизан, чтобы они себя реализовывали, да, там сатирические стихотворения, вот «На марше с коровой» партизанская баллада, уже потом, ладно, на сайте можно будет посмотреть. Вот. И особой популярностью пользовались листовки. Значит, в основном это маленький формат, ну, не А4, ну, нет, я думаю, что они где-то вот так вот были, вот, сейчас я покажу, так, вот, одна листовка, потом можно посмотреть, вот, допустим, ну, да, вот это называют, вот это, значит, бывшим красноармейцем и командиром, перешедшим на службу в фашистские отряды и карательные отряды. То есть их подпись «Партизаны Смоленщины», да, и это разбрасывалось среди врага, там, да. Но, значит, интересно, вот, допустим, листовки выступали, появлялись постоянно разного формата, но вот тоже, например, интересно, листовка – это Смоленский обком ВПКПБ 9 к трудящимся Смоленской области. Вот листовка, да, то есть прошел какой-то тайный там этот пленум, и, значит, вот тот, кто глава города нашего, это был какой-то Попов, извините, не знаю, да, вот, он, в общем-то, просто все это, всю информацию, очень часто этот Попов, опять же, свои речи, ну, именно в листовке, и распространяли они как листовки, да. Там была, например, листовка, просто не все могла принести, к женщинам, то есть по поводу 8 марта было поздравление женщинам, воинам там, да, и были листовки, где, опять же, распространены были. Очень интересный момент, в газетах везде, да, что постоянно подчеркивался, как обычно это тогда, что вы должны помнить, что Сталин о вас помнит. И вообще Сталин лучший друг, отец, брат и вообще не знаю кто, Вот, то есть и к женщинам Сталин их любит, и воинов, и детей, то есть он всех любит. И часто используют, даже были опубликованы такие материалы, где, например, Сталин как бы, так ты понимаешь, что не он, да, отвечает мальчику на его письмо. То есть лично, вот как бы обращение личное, да, так что вот такого плана тоже. Нужно было приблизить власть, да, показать, что о вас там где-то помнят, пока вы тут страдаете. Вот. Значит, особо, да, вот листовки особой популярности, ну, наверное, потому что их легко было прятать, и их гораздо легче было доставлять. И, да, кстати, и делать намного проще, да. С одной стороны, листовка повторяла структуру газеты, это сочетание обобщения и конкретики, они умудрялись обобщение даже здесь, в общем-то, вставить. Возвышенный стиль. Вот стиль вообще это нужно особым образом изучать, там это риторика сплошная, 18 век отдыхает там, да, вот по поводу, и такие эпитеты, да, что половина эпитета, половина фразы может на эпитеты уйти, вот, именно такие эмоциональные, и в основном, если враг, ну, то есть, если немец там фашист, да, то всегда негативные. Очень интересно даже эти эпитеты, там какой-нибудь зверь, волк, шакал, там псы, там кровожадные, вот такого плана, да. Ну, а если герои, то, безусловно, что-то великое и такое человеческое. Вот, очень много, да, вот восклицаний, призывов, повторов, обращений, и в ряде случаев используется смена шрифта на ключевых моментах, вплоть до того, что, допустим, включается, кстати, тоже сложно все-таки, учитывая, да, полевые условия, например, включается красный шрифт. То есть слово идет черным шрифтом, и вдруг внутри там какие-то, наверное, фонику надо изучать, как красный шрифт вот появляется, просто включается. А отдельные слова там прямо выделяются. Значит, постоянным элементом является вот этот эпитет «Смерть немецким оккупантам». И опять же всегда вводятся жестокости историй, вот о зверствах, да, вот эта тема зверства, она буквально доминирует. С другой стороны, листовка часто это имитация формы письма, и в самом названии уже есть обращение, там, ну, например, к женщинам, временно захваченным немцами районом Смоленщины. Вот подумайте, как важно, временно захваченным, да, знаете, как человеку, который вот в этом ужасе, его как бы все равно есть какая-то появляется надежда, это временно, да, поэтому вот, или бывшим красноармейцам, ну вот как, маленький объем, включение только одного текста, позволяет создать часто кольцевую композицию, направленную на усиление эмоционального воздействия, да, и это отличительные черты листовки. И в конце обязательный повтор риторического восклицания «Смерть фашистским оккупантам». И часто имела подпись, к бывшей, ну, подпись, да, там, ну, вот, да, например, женщина обращенная, листовка обращенная к женщинам, уже заговаривалась, да, подписана, секретарь Смоленского обкома ВКПБ Дмитрий Попов. То есть вот очень такая конкретизация идет, что, кстати, важно. Вот, значит, ну, еще совсем чуть-чуть, потому что просто у меня сейчас... Нет, как-то я не нашла, надо посмотреть, только один как бы элемент показать, да, что существовала еще одновременно пресса для врага. Ну, кстати сказать, как и взаимно, да, то есть была пресса, которую фашисты специально издавали для смолян, ну, для мирных жителей, а в то же время была пресса направленная, как бы издание направленное на именно врага. И, кстати сказать, здесь ключевой момент стоял, это в это время это было актуально очень, да, немцы говорили о том, фашисты, да, правильнее, что, значит, уничтожение колхозов и земля раздается всем. Единственное, что требовалось, чтобы местные жители, которые получают землю, должны были обрабатывать ее по определенным правилам. Ну и параллельно шло в материале то, что ну, естественно, ну, колхозы это большевики, и вот, то есть идет вот это негатив против большевизма, и, ну, это как бы традиционный такой момент, именно клевать как раз, ну, на то место, да, которое, потому что многие в это время сельские жители недавно были кулаками там, да, и все помнят еще НЭП там, да, и так далее, да, поэтому как бы на это как бы билось. Но, с другой стороны, известно, например, то, что это, конечно, был полный обман, никакая земельная реформа не предполагалась, уже вся Смоленская область была, как сказать, распределена между немецкими там баронами, военачальниками, и некоторые даже приезжали смотреть свои угодья. То есть это нужно было вот как бы только определенным образом присмирить, усмирить местное население, ну или как-то так сказать. Вот. Но в то же время интересно то, что, допустим, где-то тоже была газета именно, причем она издавалась русскими в Орле под названием «Речь». Но это была не русские, а это была как бы фашистская газета, просто редакция вся состояла из русских журналистов, да. И там как раз вот этот отражался материал, это «Орел», вот именно газета, да. И просто мне запомнился один момент, что в конце, помните, что 20-е и 30-е годы очень любили фельетоны, да. И там был фельетон, где Сталин изображался в виде какого-то индейца, который уехал на необитаемый остров, и все это с такой сатирой, ну, вообще прикольно, так, на самом деле. Вот, но, в общем-то, было такое взаимо, да, как бы, так сказать, рокировка такая, да, вот. И, значит, как бы здесь, ну вот, да, ну, например, такие профашистские газеты в Смоленске, это «Новый путь», «Колокол», это вот профашистские, да, потом в Вязьме «Новое время», еще, не знаю, где «Новая жизнь», журналы «На переломе» и «Бич». Вот, ну вот, и вот эта вот газета «Речь», которая, она орловская, поэтому я ее как бы не включила. Вот, там подробнейшим образом, кстати, были такие прямо листовки, которые излагались в этих листовках немцами, которые распространялись, излагался новый порядок землепользования, да, причем с четким выделением по пунктам, вот, и там, например, А, упразднение колхозного строя, Б, общинное хозяйство, В, совхозы и МТС, ну, технические станции, не то МТС, значит, переход к единоличному землепользованию и так далее, вот. Но, значит, при этом отмечалось, что под строгим контролем будет проводиться германского правительства и указаны меры ответственности за несоблюдение, да. Ну, например, крестьяне должны правильно обрабатывать предоставленные им полосы, крестьяне, не выполнившие этого обязательства, лишаются права на отведенное их единоличное пользование на дел в пользу других. Вот. Значит, еще если там сказать о том, что там еще в этой газете. Значит, на трех или четырех полосах открытками вводятся данные о военных действиях. Причем интересно то, что можно сравнивать, например, с малюткой, да, тут побеждают как бы наши, а там побеждают их там. Ну, то есть вот этот какой-то момент, хорошие и плохие, он как бы меняется, да, и как бы интерпретация, ну, это, соответственно, понятно. На первой полосе, например, сообщается о победах в Японии, союзнице Германии, на Дальнем Востоке, там, Японии, у ворот Индии, Австралии под ударом, там. Затем на второй полосе эта тема завершается, война на Дальнем Востоке, да, вводится сводка германского правительства. То есть практически структура газеты, ну, немецкой, да, если так говорить, она повторяет структуру нашей газеты по тем же пунктам, да, вот. Значит, ну вот это то, что я успела сказать. Ну, еще, правда, время есть, но, может быть, есть какие-то вопросы или вы хотите поближе что-нибудь посмотреть. Да, можно, конечно.
Мы видим, что это у вас подлинные материалы, каким образом они попали в
банк? Ну да. Значит, все эти материалы, они хранились в архиве моего отца, который мне их подарил, когда я стала вести историю журналистики. А он всю жизнь этим занимался. Я думаю, что эти... Правда, я не знаю, откуда у него весь комплект рабочего пути, потому что его в Смоленске больше нет. Был один в редком фонде, в областной библиотеке, и его теперь там нет. То есть он где-то прижился.
А еще такой вопрос. Вот у нас на экспозиции есть фотокопии газеты «Большевистская молодежь», «Комсомольская газета». И там как раз фотокопии те, которые... Кажется, это август 41 года, Смоленск уже был оккупирован, а в этой газете ничего не говорите.
Ну, я просто ее не брала, то есть у меня не было непосредственно экземпляров, да, можно просто посмотреть, вот, но, опять же, я думаю, что там гораздо больше газет выходило и журналов, да, вот, Журналов нет, журналы только вот рукописные вот эти вот, да? Вот, газет именно. Просто нужно будет посмотреть, какое место она занимает, и полный список вот именно газет, да, которые выходили, у меня как бы нет пока, я этим не интересовалась. Мне просто, вообще, я занималась именно историей журналистики, да, мне было, и важно было показать конкретно, потому что, в принципе, по той системе советской журналистики это полностью повторяло структуру журналистики в каждой области. А так как это все близко, то есть там очень интересный материал, там, знаете, по Касплянскому там, району, там, да, то есть там непосредственно можно прямо вычислить как бы определенные исторические моменты, тем более, что маленькие деревни, которые там сожженные полностью, жители, которые зверски уничтожены, и имена, и конкретно указаны деревни, то есть это как-то вообще для смоленщины, мне кажется.
А теоретически вот эти материалы, они где-то хранятся?
Какие именно?
Ну, вот эти газеты.
Я думаю, что газеты можно только если посмотреть в архиве. Или только если остались у кого-то. Потому что я знаю, что папа, вот он просто ему дарили партизаны, там, подпольщики. То есть кто что, кто, местные жители, те, кто были, они, я так понимаю, что просто ему дарили. Потому что он же с ними все время общался, да? А с этим объединением батя, он все время вообще там.
А в Смоленске вот наши исторические музеи?
Ну, там просто, это нужно просто сходить, там, посмотреть, выявить весь список, и я не знаю так, потому что меня это, как бы, я занимала, у меня была малютка, и так как я только историей журналистики занималась, поэтому. Листовки интересны, потому что они как вариация, да, то есть они все равно, материалы листовки часто, ну, их намного больше было, я думаю. Но такого уровня, как малютка, она единственная. То есть вот такого уровня именно по значимости и там направление на нее силы, она была единственная.
А может быть большевистский молодняк не менее? Я говорю молодняк, потому что сначала он назывался молодняк, потом...
Но он так не распространен был. Я даже читала те, которые издания я читала, я не встречала их. То есть, значит, вероятно, может быть, вот точно так же, как вот с этим листком партизана, который был вариацией «Комсомольской правды» там, да? Может быть, они во что-то перетекали там. Вот. То есть у меня было вот единственное, что вот, вот она, вот эта. А, это уже другая. Так, подождите.
Благодарю, ректор.
Ладно, надеюсь, что не утомила. Так, да, так как вам актуально, вы теперь поняли, да, что это для экзамена, то я думаю, что материал будет выложен на сайте. И еще, на всякий случай, да, я хочу сказать, что вот она в 2006 году были опубликованы вот материалы лекции там, в большом объеме. Там единственное, что там, ну хотя там достаточно много, мне тогда разрешили аж около 30 страниц опубликовать. Вот, поэтому, в принципе, если что, вот есть еще здесь.
Это «Русская филология», дом 1.
Да. Ну, я же показываю.
Почему не все
видно? Ну, кстати, опять же, на сайте есть материал уже по малютке, он выложен, да, насколько я поняла. Вот, и там есть библиография с указанием и статей о малютке.
Давайте сайт назовем.
А я не могу его, я как он называется?
«Смоленская земля», «Памятников литературы».
Ну, мы пришлем, мы вот... Ксюша мне даст, поэтому я тогда пришлю.
Ссылку.
Да,
ссылку. Ну, именно на этот кусочек. Вы можете его
показать. Ну, материалы лекции я еще не, туда не выкладывала. То есть там поэтому вот этого материала нет. Там есть другое, да, там содержание, там есть роспись содержания, там по малютке конкретно. Так, ну, если вопросов нет, то спасибо большое, до свидания. Да, я вам сброшу.